пока есть диалог, пока есть отклик и есть куда развиваться и двигаться дальше, я думаю, что за этим стоит развитие. Если я когда-нибудь пойму, что мы делаем крутые проекты и на этом все, значит, пора завязывать. Я на самом деле прям оторвалась за эти 2 года. Я знала, что время очень быстро заканчивается.
Приходите отрываться.
Все в моей жизни случайно, вообще ничего нельзя планировать.
Всем привет, это подкаст «Британка Talks», и у меня в гостях мультидисциплинарный художник и куратор Марго Макарова.
Привет.
Привет, Марго. Друзья, продолжается наш специальный сезон, посвященный университету креативных индустрий Universe University. В этом году мы всем университетам и всеми школами празднуем 20 лет в образовании. И мы отмечаем этот праздник в том числе здесь, в формате нашего подкаста. В этом сезоне мы зовем к нам в гости выпускников всех школ университета: Московская школа современного искусства, архитектурная школа «Марш», Британка, Московская школа музыки и так далее, и так далее. И здесь мы говорим об их уникальном пути в любую из творческих индустрий. И сегодня мы позвали Марго, чтобы поговорить о современном искусстве и послушать ее историю. Марго, еще раз тебя приветствую. Сложилась такая традиция в нашем подкасте. Вначале расскажи, пожалуйста, по верхам о себе, что нам нужно о тебе знать. Расскажи о себе.
Мой творческий путь не начинался с какого-то там момента неожиданно. Я всегда занималась творчеством и разными прикладными, в первую очередь, направлениями художественной деятельности. Первое образование получила на Сахалине. Я обучалась в колледже искусств по направлению дизайн среды. И это, конечно, такое очень условное и никак не связанное, в первую очередь, с современным искусством история. Это больше академическое образование, но при этом оно называется дизайном по непонятным причинам. Я занималась разными направлениями, в первую очередь прикладными, но еще в студенчестве я планировала получить образование в Европе, все к этому шло, я готовилась, много лет посвятила тому, чтобы все было хорошо, и все вроде бы я уже собираюсь переезжать в Чехию, я принята была тогда уже в чешский колледж. Мне выезжать, и тут, это был 2014 год, и мне приходит в отказ в студенческой визе. Пришлось все перепридумывать с самого начала. Я родилась на Сахалине, наверное, с этого стоило начать. Я родилась и выросла на Сахалине, и никаких других профессий для себя я вообще не рассматривала. То есть у меня не было истории, что я сейчас попробую в колледж искусств, если не получится, пойду в менеджера. Вообще не было у меня никогда никаких сомнений, что я буду заниматься именно художественной деятельностью, но в каком формате и как это будет выглядеть, не было никаких представлений. Ну, потому что на Сахалине достаточно все ограничено с ресурсами и смотреть мало на что в целом. К слову, никогда не планировала жить в Москве. Москва меня никак вообще не привлекала никаким образом. Даже проездом не очень любила здесь останавливаться. Но момент, когда мне пришлось перепридумать все свои планы, плана «Б» у меня не было, как мы понимаем уже, я остановилась в Москве на некоторое время для того, чтобы переполучить визу. Мой колледж подавал на апелляцию и так далее, и так далее. И в это время что-то случилось невероятное. Я вдруг влюбилась в Москву. Никто этого не ожидал. Я вернулась домой на некоторое время, там буквально на пару месяцев, чтобы вообще просто пересобрать свои мысли. И однажды у меня просто кто-то спросил, что ты будешь делать дальше. Я прям не задумываясь сказала, я переезжаю в Москву. Я как раз вот этим пунктиком. Почему я именно в Москву переезжаю? Я не собиралась здесь жить. Я хотела поступить в Британку и учиться на... Я не знала, какое направление, но вот просто Британка меня привлекала своим каким-то комплексом подачи, хотя я здесь не была ни разу. Это место стало ключевым в принятии решения.
Что в итоге о тебе нужно знать?
Я в первую очередь мультидисциплинарный художник, куратор, продюсер культурных проектов, в первую очередь в сфере современного искусства. Миксую разные дисциплины, разные направления в создании творческих проектов и... Плюс еще я сооснователь проекта New Now.
И выпускница Московской школы современного искусства. Еще хочу тебя попросить, так как у нас подкаст для широкой аудитории, проговорить, что значит мультидисциплинарный художник. Это значит то, что ты владеешь несколькими видами инструментов, техник. Можешь простыми словами объяснить перед тем, как мы пойдем дальше?
Как уже говорила, я получила образование в художественной среде, да, я владею академическими навыками рисунка, живописи, композиции и прочее. Плюс моя вообще область деятельности, она достаточно широкая. Я работаю и с интерьерами, и работаю вообще с пространственными художественными решениями. Мне доступен широкий инструментарий. И как художник своей индивидуальной практики, я не ограничиваю себя конкретными какими-то медиумами. Вся моя художественная практика, как я люблю говорить, это такая бесконечная непрерываемая нить, которая включает в себя микс разных практик, не только прикладных, инструментов, но и теоретических, каких-то психологических практик. То есть мои проекты, они не ограничивают себя вот по своему формату. Я могу в одном проекте включить как цифровые технологии, так и какие-то прикладные. Это могут быть скульптура, графика. А в целом, в основном, я работаю в формате пространственных инсталляций, потому что для меня важен в первую очередь не визуальный результат, как демонстрация результата, а процесс диалога со зрителем. Это часто достигается через самые разные техники, механики.
Давай тогда спрошу, как и планировал. Каков твой путь в современное искусство? И уже сейчас, вот в 2023 году, можешь ли ты четко ответить на вопрос, почему выбор именно пал на современное искусство?
К современному искусству меня привела сама жизнь. Конкретно мой путь профессиональный начался с того, что я отделилась от команды в своей художественной студии. У меня была задача собрать для себя новую команду, новых ребят-художников-исполнителей. И так как я была знакома со школой, с британкой, как со школы, которая выпускает много разных талантливых ребят, я увидела объявление о дне открытых дверей и решила идти знакомиться с деятелями, ну, с иллюстраторами меня в первую очередь тогда интересовали, с художниками, ну, с представителями разных профессий, именно студентами, молодыми, озорными, с горящими глазами. План мне казался гениальным, но что-то не сложилось, что-то пошло не так, и я не попала на день открытых дверей в том формате, который мне интересовал, там, где я могу познакомиться со студентами. И чисто случайно я забрела в аудиторию, где представлялся курс современного искусства. Да, это правда случайно. И я уже вышла с пониманием того, что да, я в любом случае я иду сюда. А после этого у меня была встреча с друзьями, которые мне говорят, что произошло. Я говорю, я иду учиться. Мне тогда вообще это было не в тему, то есть я в целом не планировала. Это никак не вписывалось в мое расписание. Я работала на тот момент в ивентах. Лето, у меня очень сложный график, очень загруженный. Но я тогда сказала только либо сейчас, либо никогда. И я прям точно знала, что это то, что мне нужно.
Давай теперь про твое обучение поговорим. Смотри, Pre-Foundation — это и сейчас, и тогда подготовительная программа к высшему образованию, к бакалавриату в сфере искусства и дизайна. В 2019 году ты пошла учиться тоже в Universal University, в Московскую школу современного искусства, а следующее образование ты получила уже в институте База. Получается, у тебя три разных опыта в образовании. Расскажи, пожалуйста, почему так много, зачем тебе так много учиться и какие навыки ты добирала в каждом из мест?
Можно я начну с самого первого, который не входит в эти три? Это мой колледж искусств и получение профессии, так скажем, дизайн среды. Тогда у меня были огромные вопросы вообще к подходу к профессии, к подходу к образованию. Если дизайн преподают люди, которые с дизайном никак вообще не связаны, и у меня куратор был тогда... куратор моей программы, художник из Союза художников России. Вот все по классике. У человека своя практика, абсолютно определенная, он живописец. И у него ко мне всегда была одна огромная большая претензия, почему я не слушаюсь. Почему я не иду тем путем, который он мне предлагает? А мне это никогда в целом не было интересно. Я понимала свою практику, свои навыки, это было на интуитивном уровне, но вот это 4-летнее базовое образование, да, и я была, возможно, строптивым немножечко студентом. Никогда у меня не было цели делать так, как мне предлагают. У меня была стабильная тройка по живописи, потому что мне объяснялось на просмотрах, у тебя слишком яркая живопись, а мне всегда было непонятно, что вкладывается в это понятие. В общем, я получила это образование и понимала, что прикладной навык у меня есть, а нужно было расширять инструментарий, нужно было расширять свой взгляд. И тогда, на тот момент, я думала, что я была свободным деятелем творческим, и никогда не было желания быть удобным, быть просматриваемым. Но когда я как раз попала на Pre-Foundation, у меня куратором была Юлия Резникова. Меня первое, что поразило, что удивило, что рамок нет, границ нет, цензуры нет, ничего нет, и вообще вот тема не раскрыта. И тогда-то я и поняла впервые, наверное, что сколько бы я ни убеждала себя в том, что я свободный художник, нет, не свободный, и все эти рамки, которые пытаются накладывать какое-то образование профильное или какие-то установки в обществе, вообще все что угодно, даже на человека, который на это вроде бы не ведется, все это накладывается, все это откладывается. И этот Pre-Foundation для меня был в первую очередь таким полугодовым блоком попробовать туда-сюда, а что будет, если я разрешу себе делать больше. А оказывается, можно. Для меня это было открытием тогда, и для этого был префат. Поступая на курс современное искусство, у меня не было момента, когда я вдруг решила начать художественный путь. Мне этот блок был важен для того, чтобы разобраться вообще в индустрии, кто есть кто, как все устроено. И, конечно же, огромным плюсом было, что я на тот момент знала школу изнутри, я знала возможности ресурсных центров, и я понимала, что для меня это образование — это не про теорию, которую можно узнать. Ну, можно почитать нужные книжки, можно посмотреть классные подкасты. И вообще сейчас образование теоретическое доступно. Я хотела практиковать, мне было важно использовать все, что есть. Я на самом деле прям оторвалась за эти 2 года. Я знала, что время очень быстро заканчивается.
Приходите отрываться.
Это было весело, прикольно. И на самом деле вот эти 2 года обучения для меня были в первую очередь не чтобы понять, что я, оказывается, могу этим заниматься. Я этим и так занималась. Но за эти 2 года я сформировала какой-то вот этот вот свой метод работы. Я сделала те работы, которые уже предлагались другим институциям. И самое главное, что мне дало обучение, это тех людей, это знакомство с теми людьми, с которыми я работаю сегодня. Это самое важное. А по факту окончания я завязала со всеми своими другими проектами. Я ушла из ивентов, я завязала с проектами, которые занимали большую часть моего времени, как money job. Я решила больше времени как раз посвятить своему развитию в современном искусстве и реализации проектов кураторских и авторских в современном искусстве. Но на тот момент я понимала, что у меня, конечно же, есть большой такой недобор в теоретической базе, философской базе. И это не про, конечно, не про год и направление в искусстве, это больше про какие-то рассуждения. База — классное место, где очень много на теории и на размышлениях построено. Во-первых, потому что курирует курс Анатолий Осмоловский, который сам практик, с огромный опыт и свой взгляд на все. Ну, то есть это важно было тогда, что это не пересказ документов, которые доступны, это как раз размышления и рассуждения. Конечно, с перегибами везде. Вообще это касается любого образования и любого опыта. Все дели на 2, все фильтруй. Но так совпало, к сожалению. В базу я поступила именно в тот момент, когда я решила больше времени уделить таким проектам, с нуля, и времени мне не хватало. Там очень классный набор лекторов, там практикующие преподаватели. Времени не хватало, и я полностью курс не прослушала, конечно, ну, частично.
Ты заговорила про знакомство. Я сразу же подумал про вашу команду NewNow. Расскажи, пожалуйста, что нам нужно знать об этом проекте, как вы познакомились с Ташей Дмитриевой и Улей Савич, как вообще все начиналось?
Опять же, случайно. Все в моей жизни случайно, вообще ничего нельзя планировать. Во время учебы мы не работали вместе, мы не дружили, у нас не было никаких глобальных пересечений или там планов, а давайте сделаем проект. Вообще ни разу такого разговора не было. Мы все, у нас вообще курс, на самом деле, классный был набор. Мы, понятное дело, пересекались в групповых проектах и брейнштормили вместе, все пытались что-то придумать, как подать, преподнести проект. Заканчивая уже обучение, мы готовили выставочный проект в рамках Винзавод Open. Ну, это наша дипломная, так скажем, выставка. Тогда она была совмещенная, помимо выпускников Московской школы современного искусства, были еще выпускники MBA, фотографии, fine art. В общем, широкий охват студентов и выпускников. У нас была групповая выставка на Винзавод Open, называлась «Аксиология обновления» в цехе Белого. «Аксиология обновления», я сейчас поясню, наверное, непонятно вообще выражение. Выставка была посвящена ценностям. Ценностям разные, материальные, ментальные, у каждого свое. И в целом-то художники размышляли на тему ценностей. И вместе с группой Уля Савич и Таша Дмитриева предложили оговорочка. Они на тот момент работали вместе, и у них были совместные проекты. Девчонки давно знакомы между собой. Они предложили всей группе, всему курсу, всему выпуску сделать для параллельной программы Винзавод Open аукцион по окончанию выставки, как такой диалог со зрителем, как предложение зрителю поразмышлять, есть ли цена у ценности. В первый раз мы встретились со всей группой, а потом как-то так сложилось, что мы стали вот этой фокус-командой. И, конечно же, мы не планировали работать дальше. Мы сделали аукцион «Ликвидация ценностей». Задали вопрос зрителю, что дороже, природа, погода, жизнь, смерть, время, что дороже, сколько зритель готов заплатить за то или иное искусство. И предложили тогда сотрудничество Саше Бланарю, который преподавал у нас один из блоков в школе, провести аукцион. Конечно, мы все прекрасно понимали, что это не коммерческий проект, и проекты, которые представлены на аукционе, не будут проданы, потому что молодое искусство, которое еще недостаточно оценено ну, очень амбициозный взгляд. Это касается большинства студентов или выпускников, да, они не умеют оценивать свои работы, и мы на тот момент тоже не умели. И в целом искусство на том аукционе было предложено то, которое не продается, тем более в России. Какие-то огромные инсталляции, саморазрушающиеся работы, видеоарт, ну, в общем, перформанс у нас был предложен, он, кстати, был продан. Было целиком и полностью художественное высказывание, важен был диалог, он состоялся, он получил отклик от зрителя. И уже проведя аукцион, вечером мы сидели там же в цехе Белого, ждали пиццу, мы были голодные, уставшие. И, наверное, в тот момент уже было понятно, что мы сработались, но это не случайно, это не просто так. На самом деле редко бывает так, чтобы прям вот пазл сложился, потому что у нас троих абсолютно разный опыт, опыт в разных сферах, и этот бэкграунд, он помогает нам закрывать просто большую часть потребностей в подготовке проектов. А уже дальше, как я уже сказала, планов не было. Там спустя месяц, наверное, Миша Левин, директор Московской школы современного искусства, на тот момент не так давно было запущено пространство и Contemporary, он предложил нам, давайте что-то сделаем и там. И тогда уже начался путь наш кураторский, когда с нуля собираются проекты, проводится отбор кураторский и составление всего и вся, и все это на самом деле на тот момент уже нельзя было остановить. Нам сейчас чуть меньше 2 лет. За эти 2 года, чуть меньше, чем за 2 года, мы реализовали большое количество выставочных проектов. Ну, небольшое, несколько выставочных проектов.
Но уже не случайно.
Это уже не случайно, а сейчас уже все. Сейчас уже невозможно повернуть назад, остановить. И я безумно рада, благодарна, что так сложилось. На сегодняшний день мы провели уже 3 аукциона под брендом «Ликвидация», с чего, собственно, все и начиналось. А сейчас мы готовим уже 4-й аукцион. И это всегда остается художественным высказыванием и кураторским набором, кураторским взглядом на ту или иную проблему. Мы стараемся в своих проектах поднимать какие-то социально-этические вопросы и подключая совсем молодых художников и художников с опытом, раскрывать тему с разных сторон, смотреть достаточно широко. А именно аукцион, его главная задача — это поднять вопрос, посмотреть на него с разных сторон, ликвидировать то, что нужно ликвидировать, и дать этим работам новую жизнь. То есть это такой некий переход из «до» в «после».
Можешь рассказать, кроме «Ликвидации», про один уже не случайный проект, который вы сделали на старте?
На старте? Да, 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 конечно. Я расскажу про выставку «Другие», которая была тоже сделана в партнерстве со школой. Это была выставка в прошлом году, в апреле 2022 года. Мы запустили выставку «Другие» в галерее Ростокина. Выставку «Другие» мы представили как выставку неких персонажей, других, другие, которые живут где-то это тараканы в голове, где-то это тот другой, который другая часть меня, где-то это персонажи, которые живут как воспоминания, или наоборот, вообще что-то неизведанное, что-то неисследованное. И мы представили «Другие» как такую прогулку по бессознательному, где встречаются те самые другие. Это был групповой проект. Художников, авторов мы набирали через Open Call. У нас были художники не только из Москвы, но и из Питера, и из других городов России. У нас было представлено чуть больше 20 художников. И это тот кураторский опыт, где мы в первую очередь отказались, во-первых, от кураторского слова. И художников мы представили не их именами, а именами тех других, которые представлены на выставке. Вместо кураторского текста на выставке был представлен такой белый стих. Это высказывание от лица каждого другого. И вообще сам путь по выставке, ведение зрителя через разные пространства, я, кстати, не сказала вначале, пространство представляло собой несколько разных помещений отдельных, которые можно проходить сквозь и выбирать различный путь. Здесь мы отказались от кураторских экскурсий и возможности сопровождать зрителя какому-то человеку. Мы для выставки создали своего другого, своего цифрового другого, телеграм-бот, который как раз проводил по выставке, рассказывал, показывал. Это был прям полноценный диалог, это был такой сложный сценарий. Здесь телеграм-бот задавал вопросы, давал подсказки, давал ориентиры по пространству, куда идти, на что смотреть, где можно послушать. Присылал голосовые сообщения от художников, которые сами рассказывают от лица своего другого о проектах. И как раз предлагал посмотреть на выставку вот через вот эти вот вопросы. Зритель приходил на выставку посмотреть на других, а уходил с вопросом от бота, не с вопросом даже, а с утверждением от бота, что путь другого только начинается. И так как это только начало нашего пути, как мы все понимаем, на организацию выставочных проектов очень сложно найти финансирование чаще всего. Здесь мы стараемся вообще вообще внутри своей команды смотреть на инструментарий шире, использовать те методы, которые нам доступны максимально в полном объеме, не имея других инструментариев и чаще всего там рекламного бюджета какого-то. Выпуская в пространство соцсетей, ну, анонсируя в соцсетях других, мы запустили серию таких видео из города, когда другие в городе. Это проплывающий там теплоход по Москве-реке с вывеской «Другие». Это какой-нибудь огромный рекламный баннер. Это съемка в метро, где люди проходят, и там на экране мелькают «Другие». Ну, вообще, мы просто запустили в сторис в серию вот этих вот видео из города с «Другими». До сих пор поступают вопросы, как вам удалось разместить баннер на теплоходе. Никак, премьер мы оплатили на месяц.
Слушай, ну, для меня и проект «Другие», и ликвидация, вот даже на слух, звучит очень интересно. А вот с точки зрения других игроков индустрии, которые уже какое-то время в ней присутствуют, можно ли считать ваши проекты какими-то уникальными, новыми, как раз-таки уже для индустрии?
Первый проект «Ликвидация ценностей» нашла отклик в первую очередь в индустрии. Понятное дело, как раз благодаря поддержке тех же самых игроков, Саша Бланарь, который поддержал тогда наш проект, как авантюру, мы все прекрасно понимали, что мы ничего не продадим, ну, хотя это не так. Мы не воспринимали этот проект как коммерческий. В общем, Саша в этом что-то увидел и решил поддержать. Сказала, давайте, а почему нет? И, кстати, аудитория, которая пришла тоже на этот аукцион, это, понятное дело, не коллекционеры, не люди, которые пришли на покупку, это люди, которые увидели в этом что-то и пришли поддержать, просто поддержать. Когда мы готовили уже второй аукцион «Ликвидация 21», и мы снова пригласили Сашу и спросили уже, готов ли ты делать с нами все последующие аукционы и быть в команде именно аукциона, он сказал, да, конечно, но вы же понимаете, мы же все понимаем, да, что продавать мы начнем, дай бог, к пятому аукциону что-нибудь начнем продавать. Мы все на это согласились, продолжили готовить проект, и на этом втором аукционе мы продали на самом аукционе 75% лотов с молотка. И это тоже какая-то поддержка индустрии, это интерес со стороны зрителя. Я не могу назвать этот проект в полной мере аукционным. Это не аукцион
в чистом виде,
по примеру очень многих других проектов, потому что мы к нему в первую очередь относимся как к художественному высказыванию, как к очень важной части, которая помогает нам говорить о том, что мы хотим сказать. И да, конечно, для того, чтобы делать аукцион как бизнес-проект в чистом виде, как мы себе это представляем, это совсем другие ресурсы, совсем другие затраты человеческие. И совсем другая специфика вообще работы. Если бы мы делали этот аукцион как аукцион, мы бы навряд ли могли включить туда те механики, которые нам важны.
Про деятельность New Now и поддержку индустрии мы поговорили. А вот если выбрать период с 2019 года по 2022, пока что еще не этот год, изменилась ли сама индустрия вокруг вас? То есть что видишь ты? Видишь ли ты развитие? Или вы делаете самые уникальные проекты, и на этом все?
Я бы, во-первых, не исключала, конечно же, 2023 год, потому что сейчас уже за эти полгода 2023 у меня тоже немножечко поменялось представление обо всем. Конечно, индустрия меняется постоянно. Она меняется в зависимости от происходящих событий вокруг. Любые события все равно всегда происходят. Одни более глобальные и более трагичные, другие менее трагичные, но не менее глобальные. И вообще от любого движения эффект бабочки. Каждый влияет на то или иное развитие. Конечно, все очень быстро и постоянно меняется. И конкретно мой взгляд на какой-то путь мой или нашей команды с 19 по 23, мы совершенно молодая команда, и я еще могу назвать себя молодым художником. Это все равно такой путь прощупывания. А что дальше, и куда мы можем пойти еще, о чем говорить и как говорить со зрителем, потому что искусством мы занимаемся именно для того, чтобы поддерживать постоянный диалог. Если я когда-нибудь пойму, что мы делаем крутые проекты и на этом все, значит, пора завязывать. Ни в коем случае, никогда. Мы не делаем самый классный продукт. Нам еще есть куда расти, куда стремиться. А что касается индустрии в целом, да, конечно, сейчас там в течение 22-го года очень многие планы вообще поменялись. И наши планы сильно изменились. Мы думали, мы работали над одним пулом проектом, потом это все стало неактуальным, и мы начали двигаться в каком-то другом направлении. А конкретно для нас, почему я затронула 23-й год, конкретно для нас сейчас стало более понятным вектор движения, в котором мы развиваемся, в котором мы работаем. У нас в 22-м году было несколько проектов таких пробных. Мы делали, например, коллаборацию с музыкальным брендом. Они выпускали новый альбом, группа Underground, а мы делали всю визуальную составляющую, весь креатив и все взаимодействие со зрителем-слушателем через призму современного искусства. Мы согласились на этот проект фану, попробовать, как оно может быть и как мы можем развиваться. Потом к нам стали обращаться некоторые компании, там, девелопер или какие-то другие бренды, да, с предложением коллаборации. Очень многие проекты, которые мы планировали, они в целом так и не вышли в свет. Но сейчас мы уже понимаем, что, возможно, это тот вектор, который нам сейчас интересен. Мы видим себе современное искусство не только как возможность быть представленным в галерее или выставочном пространстве, показывать художников в рамках привычных. Мы стараемся пробовать в других направлениях. Нам очень интересны кросс-дисциплинарные проекты. И вообще своей первой какой-то обозначенной миссией мы зафиксировали интеграцию современного искусства в повседневную жизнь человека. А повседневная жизнь человека — это то, с чем встречается человек постоянно, да? Сейчас мы много времени этому уделяем, как бы можно было раскрыть проекты современного искусства через взаимодействие с другими компаниями. И вот это одно из таких направлений.
Слушай, ну вот коллаборация, она же, как правило, предполагает партнерство вин-вин. То есть цель должна достигнуть не только ваша команда, но и принимающая сторона. Неважно, это бренд Ушатава, Яндекс.Карты, музыкальная группа или девелопер. В чем вин-вин для другой стороны, которая с вами партнерится?
Ну, возьмем как раз, например, девелопера. Компания к нам обратилась перед тем, как передать ключи и вообще заселить в свой новый жилой комплекс своих...
Жильцов,
да. Им очень важно было донести до своих жильцов ценности компании, которые они вкладывают, вообще вот как они это все преподносят. И я считаю, что очень правильное направление они начали думать. Донести ценности компании через объекты современного искусства. Мы разработали классный проект. Мы, когда беремся за разработку проекта для какого-то бренда, мы, конечно же, мы берем все продюсирование от А до реализации на себя. И мы подготовили проект инсталляции светозвуковой, которая находилась бы в котельне прям этого жилого комплекса, которая доступна для жильцов. И еще одна часть проекта была вовлекающей как раз не показать жильцам, вот мы такие, смотрите, да, а вовлечь их в создание произведения, всех, кто вовлекается и кто не вовлекается, и даже тот, кто не вовлекается, это тоже часть проекта. И представить потом результат сотрудничества. Конечно, в таких проектах, где участников двое, помимо зрителя, зритель — это всегда очень важная часть, но это третья сторона. Здесь еще две стороны. Конечно, нам важно донести те ценности, которые несет в себе наш партнер.
Марго, расскажи про планы на конец 23-го года. Будет ли очередная коллаборация? Или ожидать нам от вас какого-то нового формата? Может, что-то заспойлеришь?
Я уже как затронула немножко, у нас вообще 23-й стал каким-то поворотным. Какие-то неожиданные сотрудничества стали появляться просто на ровном месте. И, к примеру, мы в январе 23-го года сидели, составляли себе какой-то график на год, когда у нас что, когда, какой проект. Через месяц мы поняли, что этот график не актуален. Еще через месяц мы закрепили в своем чате, запинили сообщение капсом: больше проектов на этот год мы не берем. И все снова поменялось. Сейчас мы попробовали себя в одном большом региональном проекте в Иксо-фестиваль, и это просто открыло для нас новое направление, о котором мы, возможно, не думали. Я очень коротко сейчас расскажу, потому что это все равно проект, который, как ни крути, не закончился с фестивалем. Иксо-фестиваль — это проект, который организуется уже 13-й год, и это проект, который направлен на поддержание, наверное, культурного образования, культурной среды конкретного города. Да? Город очень много вкладывает в это сил, средств и привлекает разных деятелей. И Катя Бочвар — это артистический директор фестиваля в этом году. Она пригласила нас для того, чтобы создать, спродюсировать, прокурировать маркет, где представлены выксунские ремесленники, чем они хотят делиться, что они хотят продавать. Но на маркете мы не могли остановиться. Мы все-таки работаем с современным искусством. И в этом году маркет, который проходил на пятаке в парке культуры и отдыха, в Центральном парке в Иксе, мы развернули маркет как место встречи, обмена опытом. Для нас это был такой большой и очень интересный путь, потому что, во-первых, с Иксом мы не знакомы, и с иксомскими мастерами тем более. Мы ездили туда знакомиться с ребятами, знакомиться с организациями, вот как-то максимально включились в процесс именно познания самого региона и запустили серию взаимодействий, мастер-классов, воркшопов, коллабораций с художниками современного искусства, с художниками, которые с нашей стороны были приглашены в Иксу для того, чтобы, во-первых, те самые ремесленники, которые владеют каким-то материалом и классно его могут использовать, да, для того, чтобы, во-первых, они посмотрели на свою продукцию с другой стороны, что оказывается, можно еще шире, еще по-другому смотреть на материал. И нам очень важно, чтобы художники, с которыми мы работаем, тоже вовлекались в разные процессы и максимально по-разному развивались. Такие вот воркшопы, они на самом деле начиналось, да, с одноразовой встречи для того, чтобы привлечь еще, там, провести какой-то мастер-класс для детей, а в итоге выливается в проект, который продолжается и не заканчивается. У нас в этом году фестиваль проходил под названием «Все включено», и это подразумевало собой включение разных сфер и включение самой выксы в контекст общий и включение инклюзивных групп разных. Мы сделали тоже серию коллабораций там, с фондом «Жизненный путь» и центром реабилитации для несовершеннолетних в Иксе. И вот эта продукция, которую мы создали, она продолжает сама себя там, развивать. И еще один магистральный такой проект «Маркеты на пятаке», для реализации которого мы пригласили художника Юлю Левин. Это питерский художник, исследовательница, филантроп, автор, собственно, проекта «Социальный огород». Это такая лаборатория по включению жителей города и организаций, некоммерческих организаций во взаимодействие. Мы на семи площадках города высадили в несколько этапов, конечно, высаживали огород социальный, который начинался еще с семян и ростков небольших, и в течение 2 месяцев выращивали овощи, фрукты для того, чтобы собрать полученный результат на пятаке, и закрывая фестиваль, закрывая маркет, мы готовили из всего, что вырастили, большой салат. На самом деле этот проект, он только выглядит, да, очень таким веселым, забавным, на самом деле это огромный труд, и на растения здесь переложены вот эти вот техники заботы. Забота как действие или бездействие, или забота, которая несет за собой последствия. Мы все время пытались донести вот эту вот мысль, что растение мало посадить, его нужно вырастить. И здесь мы, конечно, так как это открытые площадки, мы наблюдали разное. И когда одни площадки прям вкладывают тепло, заботу, любовь, и там растут растения, на других они погибают, где-то растения выкапывают, где-то приносят новые, а где-то уносят вместе с ящиками. И вообще это на самом деле такой социальный срез, который показал не только нам, у нас не было на самом деле какой-то картинки финальной, да, к чему мы стремимся, нам очень важен был процесс. И как раз это взаимодействие с жителями нас очень, очень много что нам дало, сплотило. И очень многие начатые проекты в Иксе очень хотелось бы продолжить. Поэтому, вовлекаясь в такие взаимодействия, в такие проекты, у которых, казалось бы, есть определенная дата, когда это все, когда праздник закончился, цирк уехал. На самом деле это все не так. Это такие долгосрочные процессы, которые не оставляют потом тебя в покое вообще. Вот, это одно из направлений. Вообще мы не знаем, куда это все может привести. Как я уже сказала, мы сейчас готовим 4-й аукцион, который будет называться «Ликвидация гейм», и мы предлагаем поиграть на этот раз. Делаем мы этот аукцион в партнерстве с командой «Главный экспонат» Наташа Томашевская, которая сама является выпускником школы. Сам аукцион будет проходить осенью, но в ближайшее время мы анонсируем тоже механику предаукционной, которая заменяет предаукционную выставку. У нас здесь тоже какой-то сумасшедший набор авторов, которые включились в проект. И вообще интересно понаблюдать за тем, куда это все приведет.
Вот я как раз хотел задать вопрос про тех авторов, про тех художников, которые вместе с вами развивают индустрию. На кого вообще смотреть? На кого ты посоветуешь посмотреть? Потому что сейчас уже только во время нашего с тобой разговора ты назвала несколько имен, несколько институций, с которыми мы взаимодействуем. Вы участвуете в фестивале. Я уж не говорю про кросс-дисциплинарные проекты с другими сферами. Конкретно в современном искусстве на кого смотреть, на кого обратить внимание?
Мой любимый вопрос, на который я никогда не отвечаю.
Ну что ж, друзья.
Я так скажу просто. Во-первых, и у меня, как у зрителя, постоянно меняется область внимания, на кого смотреть. Я, честно, никогда не рекомендую какой-то список имен на какой-то конкретный, потому что, в первую очередь, любой художник и любое его высказывание — это высказывание человека, который сегодня думает так, завтра я с ним не согласна, да? Конечно, есть очень много разных топ-10, топ-100 по версиям разных институций и разных СМИ, но даже вот эти вот рейтинги изучая, я понимаю, да, почему тот или иной автор получает такую поддержку, но, с другой стороны, не могу сказать, что я полностью согласна, потому что я думаю, что, будучи деятелем современного искусства и практикующим художником, да, важно вообще смотреть на все, на максимально много потреблять, максимально много смотреть. И разные методики высказывания, и разные смыслы, и разные слова, которые вложены высказывания, они интерпретируются, во-первых, всеми зрителями по-разному, и на них всегда влияет контекст, который происходит вокруг. Вообще контекст влияет. И, например, в нашем процессе, в нашей работе мы очень часто наблюдаем такую историю. Мы берем какой-то проект в работу, вовлекаемся, наделяем его своим смыслом, начинаем этот смысл транслировать, а художник в целом не это имел в виду. Или выясняется, что мы где-то преувеличиваем, или наоборот не видим, да, чего-то. Поэтому я не называю имен. Но очень интересных и неожиданных каких-то поворотов, неожиданных высказываний от авторов, от которых, ну, не ожидали чего-то такого увидеть. Ежедневно сталкиваемся с таким.
Марго, завершаем, как всегда, наш выпуск вопросом про то, что тебя в твоей работе или в твоей деятельности как художника мультидисциплинарного, как куратора, как продюсера проектов, что тебя радует больше всего? Бывают ли у тебя какие-то такие моменты, или у тебя еще такого не было, но ты очень хочешь оказаться в такой точке Б, где ты такая: «Вау, я кайфую, мне все нравится, и я сейчас нахожусь в состоянии полного морального удовлетворения».
Полное моральное удовлетворение, где же ты? Я так скажу, я про себя, конечно же. Я во время работы я нахожусь в постоянном каком-то состоянии стресса. Во-первых, я не умею отделять рабочие, ну, рабочие от личного. То есть я художник, и это часть моей жизни. Это все стиль моей жизни, так скажем. Поэтому на этапе какого-то придумывания проекта бывает осознание, что мысль классная, а потом остаются вопросы, как это реализовать, как это сделать возможно вообще. Но вот этот вот эффект вау и какого-то удовлетворения всегда наступает в диалоге со зрителем. Это не про сейчас, не про похвалу какую-то, что я посмотрел проект, и он мне очень понравился. Не в этом. А именно вот этот вот бесконечный диалог, у которого нет завершающей точки, когда ты точно знаешь, вы сделали проект, вы сделали высказывание от лица большого количества людей, то есть это помимо команды, которая курирует, это еще и чаще всего в нашем случае. Это группа художников, у каждого свой взгляд на вот эту вот мысль. А именно зритель всегда дает материал для дальнейшего развития. То есть это новые мысли, это новые взгляды, это новые смыслы, это те вопросы, которые ты почему-то себе не задавал, да? Mm-hmm. И это мотивирует все время развиваться дальше, не останавливаться. И пока есть диалог, пока есть отклик и есть куда развиваться и двигаться дальше, я думаю, что, ну, за этим стоит развитие. За этим я лично вижу наше развитие и своё собственное. Вот. И свои художественные проекты я тоже строю именно на таком непонимании пока, что будет дальше, но мне это ой как интересно.
Марго, спасибо тебе большое. Все, что ты рассказала про ваши проекты, про то, как ты попала в индустрию, про то, что вы сейчас делаете и планируете, на слух просто вау. Спасибо тебе, что поделилась своим опытом и своей экспертизой. И пусть будет еще больше авантюр, еще больше высказываний, пусть диалог длится как можно дольше. Короче, пусть будет все круто. Желаю тебе успехов, побольше кайфовать и побольше радовать нас такими вот историями.
Спасибо большое. Я очень благодарна вам за то, что пригласили. Я люблю поболтать о том, что сделано и что планируется. И буду рада видеть вас в качестве зрителей на наших проектах. Мы сейчас встречаемся в том месте, да, где выпускаются представители самых разных индустрий креативных. И мы за то, чтобы всех со всеми знакомить, миксовать, максимально много пробовать, экспериментировать, и посмотрим, что из этого получится.
Супер, договорились. Это был подкаст «Британка Talks». Всем пока.
Пока.